В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8 952 174 53 78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8 952 174 53 78. Карточка привязана к этому телефону.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM, начинается программа «По существу о насущном». Наступили майские каникулы, майские трудовые, я бы сказал, каникулы, когда люди, кто с шашлыком, кто без, начинают заниматься землей и трудом, исконным сельскохозяйственным. Так и было до 16 века, до промышленной революции, до реформации. И вот современная цивилизация, современная промышленность и наука – была бы, уважаемые радиослушатели, совершенно невозможно без реформации и так называемой трудовой этики протестантов. То есть, протестантами называются исторические лютеране 16 век, реформаты или гугеноты во Франции они называются тоже конец 16 века, и англикане, почти в это же время, чуть позже. Тремя путями пришла эта самая этика, вот трудовая, в мир, и вторым путем еще были, конечно, великие географические открытия, но о них поговорим в следующий раз. Итак, как было до 16 века? Мы, конечно, в то время не жили, но историки говорят, что католическая церковь, ну и, в общем-то, и православная, к труду относились как к проклятию. Ну и в самом деле, Бог сказал, будете делать одно, будет другое, будете сеять, а будут волосы, пот будет капать, женщина будет орать во время родов. В общем, сплошные проклятия, сплошные наказания. Но Лютер, он обновил слова апостола Павла, что какое дело вы не делаете, словом или делом, делайте как для Иисуса Христа. И Лютер в своем малом катехизисе, знаменитая работа, говорил, что труд на любом месте, ты домохозяйка, ты воспитываешь детей, ты на работе, ты там в своем огороде, твой труд, твоя деятельность, создающая, это богослужение. Лютер сравняв, ввел всеобщее священство, и каждый на своем месте, бизнесмен на своем, крестьянин на своем, там, охранник на своем, руководитель церкви на своем, ведут свое богослужение. Он особенно обращался к немецким женщинам. Знаменитая кирхе, киндер, кюхе, церковь как там. В общем, церковь, дом, ребенок, семья. То есть, он говорил, что здоровье нации, особенно здоровье этическое, это поведение женщины. И действительно так и есть. Это был один путь. То есть труд на любом месте – это богослужение. Так говорил Лютер. Кальвин, это швейцарско-французский реформатор, их так называют реформаты, он говорил, это Швейцария и Голландия в основном, он говорил, что есть так называемое избрание. То есть Бог избирает определенных людей. Для чего он избирает их? Чтобы спасти. Да? Чтобы спасти избрание. Но подтверждается это избрание единственным путем, твоим богатством. И современные харизматы, мы видим, тоже подхватили эту идею. То есть, если ты сын Христа, что ж такое нищий-то ты? Значит, тебя Бог не благословляет, значит, тебя Он не призвал, не избрал, ты, значит, не попал в число, так сказать, детей Божьих. И кальвинистская этика, она же и пуританская этика, англиканская, она говорит о том, что твой успех на твоем труде показывает, ты в самом деле дитя Божие, ты в самом деле избран. Ну, естественно, это очень стимулировало людей пахать до ломоты в костях. И третий вариант реформации в Англии, а Англия владела полумиром в то время, это так называемые пуритане. Они провозглашали честность в коммерции. Ну, известные квакеры, баптисты и другие, они основали Америку, кстати. Они провозглашали, что действительно не просто труд, но труд плюс честность. Я не говорю, что там до этого у католиков об этом не говорилось. Но я так скажу, что мы, евангельские течения современные, к сожалению, вот эти три призыва в России утрачиваем. Я 42 года верующий, ни одной проповеди за 42 года о честности, ну, в этике, в бизнесе, допустим, в домашних делах, о труде как богослужении Богу. Я не просто тружусь, я Богу служу, это большая разница. Или там о каком-то там, ну вот единственное, что можно сказать, что современные харизматы, да, вот они очень много говорят о материальном успехе, это правда. Вот единственное, что, так сказать, из этой триады, и вот эта триада, повторяю еще раз, кальвинисты, лютеране, пуритане, значит, квакеры и баптисты, они перевернули современный промышленный мир. Миллионы людей пошли на фабрики. Это отчужденный труд. Раньше они пахали себя на себя, а теперь они на хозяина пашут. Кто бы их заставил, если бы не было бы реформации? Никто бы. И до сих пор северные страны, то есть протестантские, живут в среднем в 5 раз лучше, чем южные. Тоже христианские, та же Франция, та же Италия, та же Испания. В 5 раз выше уровень жизни. Это говорит о Божьем благословении трудовой этики. Сегодня поговорим, как мы относимся к труду, повторяю сейчас, любому труду, умственному. Самая мощная мышца в теле человека, это язык, мы знаем, значит, домашнему труду, вот женскому, так называемому, хотя это несправедливо, конечно, к любому труду, как мы относимся, и как на самом деле об этом говорит Библия и Дух Святой. Кто первый?
Ну, давайте рискну. Мир вам, друзья, с вами Алексей Дебров, христианин, прихожанин церкви Скиния. Буду делиться, как всегда, своим опытом, своей точкой мировоззрения, своим духовным опытом. Да, человек создан Богом вовсе не для труда, а для наслаждения. Но однажды человек согрешил и был послан, а вместе с тем лукавым змеем, который его соблазнил, на вот эту вот землю, как на некоторое место исправления, если хотите. Ну, такой у меня такой прообраз мест лишения свободы. Да и действительно, мы очень ограничены в нынешнем своем положении. Если первоначальный райский сад, он предназначался для наслаждения, хотя возделывание там тоже предусматривалось, но труда в поте лица там не было.
Не было сорняков.
И вот видите ли, трудиться в поте лица после грехопадения, ведь это проклятие, если так-то разобраться. То есть это определенное проклятие. И нам сложно на самом деле по своей натуре смириться труду в поте лица. Никто, ну, мало людей, которые испытывают от этого, ну, простите, экстаз. Это всегда над собой, работа над собой. Это всегда усилие над собой.
Король голос вставляет.
Это всегда усилие над собой. Есть те некоторые счастливцы, которые честны с собой, которые все-таки занимаются тем, что им действительно нравится, то, что им действительно интересно. Но, во-первых, не всегда есть возможность заниматься тем, чем нравится, иначе ты, ну, останешься голодным и детей не накормишь. А во-вторых, не всегда этот... А во-вторых, даже если ты занимаешься и любимым трудом, и за это получаешь, относишься к счастливым, да, категории людей, которые нашли вот это вот дело. Но опять же, без Бога это невозможно найти. Но вот обрели такую счастливую работу Божьим благословением через молитвы, то все равно приходится себя, ну, как говорится, заставлять. Вот сегодня, ну, я занимаюсь любимым делом, вот на радио «Благовест». Это определенная работа, только духовная. Но я вас уверяю, что утром это было маленькое сражение с собой.
После вчерашнего.
И со своим организмом. Нет, нет, после вчерашнего, потому что я стал, ну, взрослее на день. У меня уже нет той легкости, которая была в 20 лет.
Пригучести.
Да, пригучести. Поэтому в моем понимании личность, она проявляется через 4 сферы. Духовная, душевная, телесная и материальная. И вот именно эти 4 сферы нуждаются в возделывании, то есть в труде. И так как этот мир лежит во зле, то есть определенный дух, который будет противиться, который противится к процветанию личности, который противится к тому, чтобы эта личность получала радость, то есть духовная такая вот составляющая, ну или злой дух, если хотите, падший дух, который против человека, который человека-убийца изначально. Вот. И он действует изнутри человека. Поэтому наш труд нам не доставляет экстаза и радости. Понимаете?
Ну, говорить о себе, допустим.
Я говорю о себе. Да, действительно, спасибо за поправку. Поэтому вот моя задача трудиться духовно, душевно, телесно и материально. И чтобы еще найти какую-то гармонию и баланс, чтобы вот эти сферы были более-менее все наполнены. А, знаете, ну, например, возьмем духовную, рассмотрим сферу. Например, мне нравится, ну, я получаю духовное, душевное наслаждение, радость и одухотворение, да, это нельзя потрогать, да. Так же, как, вот как можно сказать там, что получает наркоман, да, от какого-то вещества, или алкоголик, да, он получает некоторый такой взрыв, да, какого-то
эйфории,
да. Ну вот в некотором роде духовное богослужение приносит, когда становится пищей для души, приносит тоже некоторые такие ощущения, знаете ли. Но если я скажу вдруг, то есть знаете, такой произойдет перекос, слушайте, домашним, жене своей, сыну, там, ЖКХ, который что-то от меня хочет, вот, с этими счетами, мир, который выставляет там квиточки постоянно за что-то. Если я им скажу, слушайте, идите, грейтесь, питайтесь там, а мне к Богу. Ну, все, отпуск, я прощаю вам долги мои. И пойду, вот, займусь только там, в монашество уйду, скажу там.
Монашество еще больше трудно.
Я понимаю, но я имею в виду, что просто сольюсь с этой ответственности. Вы знаете, вот в такого Бога мало кто поверит, который есть любовь. Особенно моя жена, к примеру, или особенно мой ребенок, да, или и так далее, мои близкие. Поэтому вот здесь важна гармония. Поэтому я, например, иду служить духовно, да, или возрастаю, тружусь духовно. А тогда, когда прихожу и спрашиваю, дорогая, у тебя есть еще претензии ко мне, ну вот сегодня, здесь и сейчас, вот по материальному плану, по холодильнику, там, по ЖКХ. Нет, нету, а я тогда пойду послужу. Ну иди. Вот. То есть вот выстроить этот баланс, это тяжкий труд на самом деле, работа над собой, душевная сфера. Мне иногда не очень хочется быть милым и приятным, допустим, с каким-то человеком. Там сосед, ну, да. Начальник, вы тоже в том числе, Владимир.
Хочется врубить.
Да, хочется иногда как бы вот рубануть словом. Вот. Но ради общего дела приходится трудиться. Где-то себя ограничить, где-то искать взаимодействие, искать концепсус и искать, как это называется, компромисс в какой-то точке зрения. Иначе ну, дело будет ликвидировано, дело закончится. И это тоже душевный труд, потому что, знаете ли, ограничивать себя в мыслях, словах и поступках – это труд. Это труд и тяжкий труд. Эго-то рвется, эго хочет своего. Вот. Ну, поэтому телесный труд. Вы что, думаете так очень, вот мне хочется там прям рвануть и обнять супругу или маму? Или там, ну, даже вот сына бывает. Да нет, это тоже над собой труд. Но качество однажды перерастает в количество. И когда я себя понуждаю, вот проявлять телесную любовь, да, тоже. Ну, слышали там эти супружеские обязанности? Что это за обязанности? А вот так отцы тоже есть. Это тоже определенный телесный труд. Вот. И Слово Божие говорит, мы не принадлежим себе телом. Вот. Это тоже определенный труд, определенное понуждение, но именно через это взращивается удивительная любовь, вот это чувство, которое не столько относится к пикантным ощущениям отростков и отверстий, сколько относится к состоянию души, которая находится в мире сама с собой и с ближними, и находится в благоустройстве и таком, как это у нас Алина говорит, тихой радости, вот тихой радости. Тихой радости. Поэтому вот, друзья, труд сейчас, что единственное, что меня не вымораживает и не возмущает, потому что меня всегда возмущает, что мне что-то не додали, я должен отдавать, это то, что я делаю это Христа ради. И вот когда я готовлю пищу для своей семьи, я прямо говорю, Господи, давай приготовим сейчас вкусняшку, ты через меня помоги приготовить, чтобы ублажить тело твое, дух твой в лице, в душе моего семейства через моих ближних. И понимаете, я уже тружусь по-другому. Моя задача, я хочу угодить Богу через ближнего. Также это касается, когда несу зарплату жене. У меня просто все, у меня у жены есть зарплата от меня, от мужа. 25 числа каждого месяца. Вот. Просто что она жена. Вот. Она вроде как ни в чем и не нуждается, но вот это вот моя часть. Я несу, плачу каждый раз. Не, я побуждаю себя. Вот. Так же говорю, дай Господи ублажить тебя. А она благодарна. Труд, труд.
Алексей поставил библейский вопрос. Труд – это проклятие или радость? Я по жизни, ну, по крайней мере, первые, так сказать, 55 лет был трудоголиком. И где бы я ни работал, в школе меня ставили директором, на радио ставили директором, в трамвае был главным ревизором правления. Всегда это замечали, даже все поражались, как это в советское время баптист, его так повышают. Потому что, ну, видели вот это вот желание. Это, конечно, болезнь, сразу скажу. Ничего хорошего в этом нету. Когда все трамваи ходят грязные, а ты свой моешь. Это болезнь, это такая перфекционизм, стараешься быть идеальным. При этом никому не угождал, ругался на часть, но не понимали, что я ругаюсь за работу, а не за чины там, никому ничего не лежу, понимаете, да? Вот у меня такое печальное отношение было к труду. Я был работоголиком многие-многие годы. В некотором смысле это было проклятие. Но с другой стороны, на работу всегда и до сих пор шел с радостью, а с работы, конечно, еще с большей радостью, потому что очень сильно уставал. Секрет радости в работе очень простой. Надо очень сильно устать. И тогда отдых будет в кайф. А когда с одного бока перекладываешься 3 выходных, на другой перекладываешься жирный бачок, это такая мука практически, это такая бессмысленность. Вы знаете, Фукуяма сказал конец истории. Мол, ой, бой, не будет. Ерунда. Наврал, конечно. Конец истории, когда люди зарабатывают на хайпе, на какой-то ерунде, на эти инфо-цыгане. И это же священники, между нами говоря, это называемый пастор инфо-цыгане, которые просто говорят то, чего в Библии вообще нет, в принципе, и собирают огромные деньги. И где-то там на Дубае, на Сейшелах, куда еще, пока пускай там это тратят. Это не труд, это конец истории. Бог дал 2 руки. Вот все, что мы видим, все эти здания, заводы, хлеб в магазинах и все прочее, создали эти 2 руки. Потому что обезьяна это приподнялась, и руки стали свободными. Вот эти 2 руки создали весь видимый мир. Ну и нога для них тоже много, конечно, особенно языком. Так вот, труд это поэзия, труд это настоящее и единственное подобие Богу. Потому что только человек может трудиться. Да, Соломон и потом дьявол, они создали хаотизацию суеты. Все, мол, суета, куда ни кинься, везде суета. Буду я лежать. Но сам Соломон много трудился. Единственное, конечно, когда труд бывает бесполезным. И вот в религиозной сфере, например. Жил такой Симеон Столпник. Пример всегда привожу, один тот же. Залез на какую-то там скалу и молился, Над ним все смеялись, но не принято было. И умер. И ничего. А через 300 лет на этом месте храм и монастырь, и пошли чудеса. Бог-то не ермошка. Видит немножко. Даже если вы, казалось бы, для внешних осмеяны, ваш труд никому не нужный, вас считают кем-то маргиналом, а может быть, Богу нравится. Может быть, через 300 лет на этом месте что-то возникнет такое, как было у Симеона. Поэтому даже есть хаотизация, даже если есть суета, даже если половина мира и все, и твоя даже совесть, и твоя жена будет, ну, что толка, все равно будем верить и будем трудиться Богу.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.
Всем привет, Алина. Конечно, интересные рассуждения такие здесь, но для меня важно вопрос задать, а для чего я это делаю?
Да.
Вот многие из нас люди, и я к ним относилась, ходили на работу, зарабатывали и жили. Для чего? Для того, чтобы вот через месяц будет отпуск, я там отдохну. Ну, это, или вот мне надо купить такую-то вещь там. Вот она брендовая, она очень нужна. Вот, из-за этого для меня сейчас намного важнее даже домашнее дело. Если я не хочу этого делать, она может подождать. Там, например, как раньше я поступала, должны прийти гости, надо квартиру всю вылизать. Делаешь, готовишь, в результате гости приходят, а ты никакой. И тебе уже радости не приносит тот труд, который ты сделал. Из-за этого я сейчас проще начала относиться. Ко мне должны прийти гости, я говорю спокойно. У меня не прибрано дом, мне не приготовлено дом. Они приходят, знают, что не могут ничего не ожидать. Но при этом почему-то у меня внутри появляются какие-то силы, и я что-то могу приготовить, и я что-то могу убрать. Но при этом Я не напрягаюсь, и я встречаю гостей в хорошем настроении. Мне спокойно, я сижу с гостями спокойно. Вот труд все-таки должен приносить радость. Не радость где-то там, через месяц, через год, а радость сегодняшнего дня. Я иду на работу, потому что мне там нравится. Мне нравится, что я делаю. Мне нравится, как я там себя веду.
Можно да? спорить, Леночка? Да? Я просто женщина, как бы некрасиво спорить, но все-таки, если бы все бы жили так, все 8 миллиардов, в магазине бы не было бы хлеба. Просто бы не было. Потому что та китаянка, которая рис вручную капает, ей это очень не нравится, у нее там двое детей на спине. Те мужики, которые матерясь там заводят Енисей с пятого тычка, им это очень бывает не нравится. Но надо, понимаешь, жрать надо людям, жрать. А жить так, значит, это нравится, я работаю, радость есть, я работаю. Это не протестантская этика, извини.
Это ты опять говоришь о перекосе.
Давай, давай.
Должна золотая середина быть. У нас есть да, неопределенные функции. Поесть, там, отдохнуть, поспать, детей накормить. Там. Это надо обеспечивать. Да, это может не сильно нравиться, но надо искать удовольствие, чем да. ты занимаешься.
Да, надо политизировать труд.
Да, да, да. Если когда ты именно ищешь это, что вот да, я работаю за станком, да, мне это не нравится, но когда ты видишь деталь, да. ту, которую ты сделал своими руками, и ты понимаешь, да какое классное, какое совершенство, да. тогда это получает удовольствие, и ты не будешь жить... до того, что а через месяц у меня отпуск, я отдохну. Проблема именно в том, что мы переключаемся на другое. Мы не уходим, ну, как бы не получаем и удовольствия, и радости от сегодняшнего дня, а живем каким-то будущим, которое потом
не наступает.
Да.
Приходит разочарование.
Приходит разочарование, и мы становимся загнанными лошадьми. Потом получается в 50 лет, да, у нас крутые машины, квартиры, а внутри-то пустота.
Спасибо.
Здравствуйте, Иван Познахарев, Скиния. Ну, согласен со всеми абсолютно, потому что сколько людей, столько мнений, вот, что касается труда. Знаете, я вырос на сказке, без труда не вытащишь рыбки из пруда. А знаете, потом, когда открыл Писание, там апостол Павел говорит, ну кто не работает, тут ну и не ешь. У нас вообще же в жизни все просто, знаете, я не видел ни одного человека в своей жизни и не встречал, ни в том мире, ни в этом мире, который лежа ничего не делал, добился чего-то в жизни. Вот начнем с того, нет ни одного чемпиона мира по лежанию на диване, такой дисциплины нету. И все люди, которые имеют что-то, все люди, на которых мы равняемся, включая того Иисуса, он никогда там, написано, он весь день проповедовал, а ночью шел в гору и молился. Он вообще, он трудился больше, чем все. И знаете, сегодня хочу поговорить не за то, что там благословение, проклятие, Эдемский сад. Я хочу поговорить за ресурс, который дал нам Бог, а именно благодать. Благодать – это что такое? Бог дал нам благодать – это сверхспособность.
Спасибо.
Иметь силу сверх больше, чем у всех остальных. И знаете, первое, когда я покаялся, я ее получил, благодать. Для чего? Для того, чтобы делать больше, чем все остальные. Это не трудоголизм, это жажда и желание, чтобы через меня прославился Бог. Через... Он открыл те ресурсы, те способности, которые спали, которые меня тянули к плохому, которые говорили мне, да почему ты иди вон там, пусть они там делают. Бог меня открыл ту грань, что если ты хочешь чего-то, перемен в обществе, перемен в семье, какой-то особой любви, ты начни это сам делать и давать, и только тогда в твою жизнь придет все. Знаете, в дальнейшем, когда я открыл центр социальный, то есть Бог дал мне откровение, я вам честно скажу, я всю жизнь прожил в благоустроенной квартире, я никогда в жизни не жил в доме, но когда Бог призвал меня, я научился всему. Начиная от того, что пилить и колоть дрова, ремонтировать дом, копать ямы, туалет копать, строить бани, строить пристройки, крыши крыть, стелить. Я вообще был на это не способен. Но Бог дал благодать. Еще Бог дает благодать развиваться. Знаете, недавно у меня был такой диалог. Он говорит, ну вот, конечно, ты ничего не делаешь. И вот, ну вот у тебя там вот центр, там ребята все работают, а ты лежишь, ну и там
и вообще ничем не занимаешься.
Эксплуататор.
Да, эксплуататор людей. Я говорю, ребят, я говорю, давайте вот так вот. Я говорю, я сейчас отдаю полномочия любому из вас, но вы встаете в 5 утра и начинаете молиться за каждого человека центра, потом у вас в 7 утра идет молитва в центре, потом вы в 8 утра едете на молитву в церковь, потом по ходу пьесы и везде, где вы находитесь, вы ангелизируете, рассказываете о Христе, молитесь, читаете Евангелие, вот, ну, как минимум 5-10 глав в день. Он, да зачем мне это надо, мне проще пойти что-нибудь поделать. Я говорю, так в том-то и дело, это проще. Но вы называете меня бездельником. Я говорю, я согласен выполнять вашу работу, если вы взвалите на себя работу именно духовную, потому что никто из вас, мало кто понимает, Бог мне дал благодать входить в духовный мир посредством Слова Божия, то есть способность трудиться больше, чем все остальные. Каким образом? У меня есть внутри жажда и желание по Богу, то есть чтение Евангелия, молитвы. Для какой цели? Для того, чтобы царство внутри меня, оно возрастало и укреплялось. Этим царством, которое оно укрепляется и возрастает, я служу людям, я прикасаюсь к людям не словами, а духом, который Бог дает мне через эти молитвы, через эти откровения. Где-то, конечно, есть наставление, где-то все. И знаете, вот эта вот ситуация, это самое тяжелое, когда утром спать охота, когда вообще в храм идти неохота, когда молиться неохота. Знаете, когда вот есть такой момент, вот благословить, Алексей говорил, что там соседа благословить, еще кого-то благословить, но он тебе столько сделал, он столько натворил в твоей жизни, знаете, а тебе надо за него молиться. Я вам больше скажу, у меня есть ребята, которые заявления на меня в полицию писали и что только не делали. Сейчас они обратно пришли ко мне, покаялись, попросили прощения. Но вот знаете, попробуйте из своего сердца какую-то занозу убрать какого-то человека, особенно начать за него молиться, чтобы он здравствовал, преуспевал, а не чтобы он сгорел в гиене огненной и немедленно. Попробуйте это делать, попробуйте всех простить. Это знаете, какой труд? И духовный труд. Знаете, я тоже раньше думал, ну что они там в белых рубашках сидят в кабинетах, ничего не работают. Эти люди способны работать больше, чем всем остальные. Почему они сидят в кабинетах и в белых рубашках? Потому что они реально пашут. А бездельники всю жизнь рассуждают, что они ничего не делают. Бездельники, они никогда не берут ответственность за свою жизнь и за жизнь других людей. Любой человек, который служит в церкви, любой человек, который служит в своем доме, который дает зарплату своей жене, он служит. Попробуйте это поделайте. Попробуйте, поживите так, как Иисус говорил. Попробуйте, вы поймете, вы оцените, почему так мало христиан. Почему? Я же тоже часто задаюсь вопросом, потому что крест нести надо. А что такое нести крест? Это тяжесть. Это бремя, но когда ты ее сам несешь, это тяжело, но когда вы с Иисусом вдвоем, это вообще благодать, но к этому надо прийти. И вот самая тяжелая работа, это духовная работа, это представьте еще тоже, сколько людей приходит к тебе и жалуются, у одного одно, у второго второе, у третьего третьего, бывает в день столько нальют в тебя, что вообще просто тебя самого разрывает. У тебя-то жизнь в благодати, тебя Бог покрыл все нужды, у тебя вообще нет никаких проблем в жизни. Но вот эта грязь, которую тебе люди там на Васю, на Петю, на Машу, на Колю выливают ежедневно, она же в тебе, слава Иисусу, он ее забирает. Теперь вернемся к тому, что Владимир говорил по поводу. Я благодарен за нашего пастора Ивана Филимонова и за нашу церковь, что нас учат прежде всего быть честными в делах, вообще в жизни, вести честно экономику, вести честно бизнес, и вести честно отношения. Следующий момент, нас пастор учит всегда трудиться. Он всегда нас учит трудиться, то есть прежде всего труд. И Владимир тоже сказал мощные вещи. Знаете, когда уйдут толки из жизни и когда ты перестанешь смотреть вообще на чужое? Во-первых, и самое главное, через труд, через молитву, когда ты говоришь: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет, что повелишь мне делать?» И вот когда Бог приходит и говорит тебе: «Занимайся вот этим», Ты говоришь, почему, для чего? Он говорит, чтобы имя мое прославилось. И когда ты живешь не для того, чтобы тебе в ладоши хлопали, какой ты крутой, какой ты богатый, какой ты классный, какая у тебя тачка, а ты живешь для того, чтобы, знаете, о, вот у тебя там жена, вот у тебя там машина, вот там ты живешь, у тебя там все есть. Да у меня ничего не было. Это все мне дал Господь, это все мне дал Иисус. Хочешь, пойдем со мной, я тебя научу. Знаете, из нищеты я тоже не понимаю этих проповедников с дырявыми, с вытянутыми коленками, которые рассказывают о царстве, о категории. Я тоже не понимаю тех людей, которые говорят о Боге, но сами могут зарплату не платить, людей кидать, которые могут брать в долг и не отдавать. Я вообще этих людей не понимаю, которые берут кредиты. Я благодарен вообще Богу, что Он взрастил, ну и Он, пастор, всегда говорит, кредит – это проклятие, потому что должник делается рабом взаимодавца. И если ты берешь в долг, ты становишься рабом мамоны. И когда у тебя на весах встает деньги или Бог, ты как, какой Бог, мне кредит платить надо, мне какие, я никому, какой Бог. И вот пастор говорит нам, и опять же, откуда эта нищета, откуда этих денег нету? Почему? Потому что люди не служат Богу, потому что в Писании везде кругом сказано, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, это миллиардеры того времени. Бог говорит, что праведник, он всегда дает и взаймы не жалеет. Знаете почему? Потому что люди, которые имеют основания, вот сейчас Владимир рассказывал, трудоголик, это не трудоголик, это для Иисуса, я тоже подтверждаю эти слова. Туалет моешь для Иисуса, парк убираешь для Иисуса, а не так, что там в носу ковыряешься, идешь на работу для Иисуса, вообще за рулем едешь тоже, чтобы Бог прославился. Ну, каюсь, грешен, бывает, правила дорожного движения иногда нарушаю. Но, тем не менее, в общей части, в общей сложности, это труд обуздывать себя. Это труд вообще где-то смиряться, где-то рот закрыть. Это все труд. Для чего? Для того, чтобы Бог прославился. И когда люди с этими ценностями оказываются, говорят, тебя Бог поднимает. Ты даже в неверующей организации становишься лидером. Ты в неверующей организации становишься основанием. И в итоге потом, говорит, как написано, что преклонятся грешные перед праведниками. И все преклоняются. Дальше написано в Писании, что он грешнику дает заботу собирать и копить. Для чего? Для того, чтобы отдать праведнику, для строительства, для развития. Многим, я сейчас вот вижу многих людей очень богатых, состоятельных, но на старости своих лет они строят храмы, они помогают церквям, они распространяют Евангелие, они жертвуют на различные благотворительные проекты. И слава Господу! И сейчас вот мы видим мир особо ожесточенный, мы видим мир в зле лежащий. И я сейчас обращаюсь ко всем священникам, кто вообще христиане, ребята, там братья, сестры. Я прошу вас Господом именем Иисуса Христа, возьмите труд, начните трудиться, начните молиться за Россию, начните молиться за мир во всем мире. Молитесь за правительств начальствующих всех стран, чтобы прекратились войны, чтобы не было препятствий для распространения Евангелия Благой Вести. Молитесь за своих пастыров, за своих духовных наставников. Молитесь, чтобы люди обретали Христа в свое сердце и шли. Вы поймите, когда христианский мир, он будет переваливать за большинство, тогда всем людям будет жить проще. С людьми, которые любят, с ним проще. Достаточно даже на 10 человек одного христианина для того, чтобы осолить то общество, в котором он находится. И мы сейчас, как никогда, жатвы много, войн много, много проблем. Но если Иисус будет призван, если Бог придет в нашу жизнь и в жизнь людей, которые нас окружают, нам мы все, мы попадем в рай. Причем нам не надо будет никому умирать. А наши дети вообще в такое войдут, что даже нам никому и не снилось. Мы все хотим будущего для нашей страны, чтобы оно было отличным. И я призываю вас еще раз, начинайте молиться за мир, за любовь и за Господа Иисуса Христа. Аминь.
Я просто немножко хотела добавить. Давай. Иван часто говорил слово трудоголизм. Но трудоголизм это тоже есть минус.
Да.
И самое главное, что если вы видите, что ваш человек трудоголик или тот человек, надо понять, а почему? Чаще всего из-за чего это происходит?
Страх.
Не страх. Или что-то в семье не устраивает. отношения какие-то, да, или какой-то внутри, да, страх бывает, что не могу обеспечить семью, да, не могу это. Очень, когда кто-то видит, что рядом трудоголик, надо обратить на это внимание.
Спасибо, очень важно. Ну, тоже две минуты. Также по труду, вы знаете, вот правильно тут сказано, всегда есть цель. И ее только две. Либо мамона, либо Бог. Либо для себя трошка, чтобы отдохнуть. Даже на нелюбимой работе. 11 месяцев попахать, чтобы 12, так сказать, отжечь. Ну, 11 месяцев в каторге, чтобы один оторваться. Ужас какой-то. Вот. Ну, или для Бога. То есть других оснований нет. Потому что человек без основания на труде сходит с ума. Вот вам пример. Немцы в свое время сделали такой эксперимент. Группу военнопленных заставляли один день выкопать яму, второй закопать. Это общеизвестный факт, Google в помощь. И через три... то есть бессмысленный труд.
Да-да.
Бессмысленный труд, нет хуже издевательства над личностью. Через три месяца начали самоубийства происходить. То есть начали бросаться люди на проволоку под током. То есть проще умереть, чем вот бессмысленно трудиться. Понимаете, какая мука? Вот так.
Да,
одну секунду.
Да-да-да.
Алексей вот сейчас сказал, действительно, если ты трудишься и не видишь плодов, это проклятие тоже.
Ну что ж, в завершение вот что скажу. Я прославляю, поэтизирую, как все протестанты, труд, конечно, и сам трудоголик, что не есть хорошо. Но такую вещь скажу, уважаемые радиослушатели. К сожалению, трудовая протестантская этика 16 века, она родилась, не сопровождалась, и до сих пор, увы, не везде, победой Христового Духа в области отношения к покоренным народам, гнетенным классам, группам и так далее. Процветало рабство при пуританстве, вы знаете, да, Вашингтон сам был рабовладельцем, и многие другие президенты Пуритании. Дальше, значит, до конца 19 века, кстати, люди не считались равными в своих исконных правах. До середины 20 века была страшная дискриминация, а это были верующие люди, по расе, по полу, по возрасту, по национальности, по религии. То есть Дух Христов идет какими-то вот частями, скажем так. В одной сфере побеждает, потому что действительно, ну не было бы сейчас такого изобилия, если бы не было реформации, не было бы протестантской этики. Даже китайцы об этом говорят, что там говорить. Очень медленно, но неотвратимо, надеюсь, этика Христа побеждает. Но об этом в следующий раз. До свидания.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.